Глава восьмая. «Все в порядке, шкипер, все в порядке», — уверял Генри метиса капитана, стоявшего рядом с ним на берегу. Капитану, казалось, было трудно проститься и отправиться обратно на Анжелику, лежавшую в дрейфе на расстоянии полумили, так как был мертвый штиль. «Это то, что мы называем на войне диверсией», — пояснил Фрэнсис. «Славное это слово — диверсия. И оно еще лучше, когда вы его видите на деле». «Но если вы его не видите на деле», — запротестовал капитан Трефетен, «тогда оно звучит, как некое проклятое слово, которое я назову катастрофой». Генри засмеялся. «Это-то и случилось с Долорес, когда мы поймали в ловушку ее винт. Но мы этого слова не знаем. Вместо него мы говорим «диверсия». И то обстоятельство, что мы оставляем с вами двух сыновей сеньора Солана, лучше всего доказывает, что будет диверсия, а не катастрофа. Альварадо и Мартинец знают фарватер как свои пять пальцев и выведут вас при первом попутном ветре. Начальник полиции не заинтересован вами. Ему нужны мы, и когда мы двинемся в горы, он погонится за нами со всеми своими людьми до последнего человека». «Разве вы не понимаете, — перебил его Фрэнсис, — что Анжелика в ловушке? Если мы останемся на ней, он захватит и ее, и нас. Но мы делаем диверсию и отправляемся в горы. Он преследует нас. Анжелика на свободе. А нас он, конечно, не поймает». «Ну а если моя шхуна погибнет? — настаивал черномазый шкипер. — Если ее прибьет к скалам, она погибла. Ведь вы сами знаете, как опасен проход. Тогда вам за нее будет заплачено, как я уже раньше говорил», — сказал Фрэнсис с признаками поднимающегося раздражения. «Затем у меня много расходов». Фрэнсис вынул блокнот, карандашом нацарапал несколько слов и передал шкиперу записку со словами: «Передайте это сеньору Мельхиору Гонзалес в Бокас-дель-Торо. Записка на $1000 золотом. Он банкир и мой поверенный, и он заплатит вам по ней». Капитан Трафетен с недоверием посмотрел на исписанный клочок бумаги. «О, он в состоянии заплатить ему сумму», — сказал Генри. «Да, сэр, я знаю, сэр, что мистер Фрэнсис Морган состоятельный человек и хорошо известный. Но каково его состояние? Настолько ли он состоятелен, как я, при всей моей скромности моего состояния? Я владелец Анжелики... никому не должен. У меня есть еще два незастроенных городских участка в Колоне и еще четыре прибрежных участка в Белене, которые сделают меня богатым человеком, как только объединенная фруктовая компания начнет строить свои склады». «Фрэнсис, сколько тебе оставил твой отец?» — спросил Генри язвительным и поддразнивающим тоном. Фрэнсис пожал плечами и небрежно ответил: «Больше, чем у меня пальцев на руках и на ногах. Долларов, сэр?» Генри резко качнул головой. «Тысяч, сэр?» Генри опять покачал головой. «Миллионов, сэр?» «Вот теперь вы говорите дело», — ответил Генри. «Мистер Фрэнсис достаточно богат, чтобы купить всю Панамскую республику, если только выбросить из нее канал». Метис-капитан недоверчиво поглядел в сторону Энрико Солана, но тот сказал: «Это честный джентльмен, я знаю. Я получил наличными по его чеку на сумму в 1000 песо, выданному на сеньора Мельхиора Гонзалес в Бокас-дель-Торо. Вот деньги, в этом мешке». Он показал головой на берег, где Леонсия на тюках прибывшего с ними багажа забавлялась винчестером, пытаясь зарядить его патронами. Мешок, который шкипер давно заметил, лежал у ее ног на песке. «Я ненавижу путешествовать без наличности», — объявил Фрэнсис в некотором замешательстве, стоявшим с ним белым. «Никогда не знаешь, когда тебе понадобится лишний доллар. Однажды вечером я застрял в Смит-Райвер-Корнерс по дороге в Нью-Йорк со сломанным автомобилем, имея при себе только чековую книжку. И представьте, я не мог достать в этом городе даже папирос. Я однажды доверился в Барбадосе одному белому джентльмену, который зафрахтовал мою шхуну для ловли летучих рыб», — начал было капитан, «Ну, довольно, шкипер», — прервал его Генри. «Вам пора отправляться на Анжелику. Мы сейчас двинемся». И капитану Трафетену не оставалось ничего другого, как только подчиниться. Посмотрев некоторое время в спину своим удалявшимся пассажирам, он помог спустить шлюпку, взялся за руль и направился к Анжелике. Оглядываясь, время от времени он видел, как вся компания взвалила на плечи багаж и исчезла за стеной густых зеленых зарослей. Они вышли на только что пробитую просеку и увидели толпы пионов, которые рубили девственный лес и выкорчевывали пни. Пионы готовили место для плантации каучуковых деревьев. Леонсия рядом с отцом шла во главе отряда. Ее братья Рикардо и Алессандро шли посредине, нагруженные багажом, как и Фрэнсис и Генри, замыкавшие шествие. Эта необычайная процессия была встречена стройным пожилым джентльменом с осанкой идальго, державшимся очень прямо. Он направил им навстречу свою лошадь, перескакивая через поваленные стволы и рытвины от выкорчеванных пней. Увидев Энрико, он сразу сошел с лошади, снял сомбреро перед Леонсией и с протянутой рукой приветствовал Энрико словами, свидетельствовавшими о старой дружбе. Словами же и глазами он выражал свое восхищение дочерью Солана. Весь разговор велся на огненно-быстром испанском языке, и просьба о предоставлении лошадей была высказана, и согласие на это дано, прежде чем оба Моргана были представлены. Лошадь Гасиендадо, плантатора, была, согласно обычаю латиноамериканцев, предоставлена Леонсии. Мор, объяснил Гасиендадо, лишил его почти всех верховых лошадей. Но у его главного надсмотрщика еще есть лошадь в сносном состоянии. Она будет предоставлена Энрико, как только ее приведут. Он сердечно, но с достоинством пожал руку Генри и Фрэнсису и целых две минуты в изысканных выражениях уверял их, что всякий друг его дорогого друга Энрико есть и его друг. Когда Энрико спросил Гасиендадо о путях к Кордильерам и упомянул о нефти, Фрэнсис навострил уши. «Не может быть, сеньоры, — начал он, — чтобы в Панаме была найдена нефть». «Но это верно», — серьезно подтвердил Гасиендадо. «Мы знали о том, что здесь имеется нефть, и знали это в течение нескольких поколений. Но ничего не делалось, пока компания Эрмосильо не прислала сюда своих инженеров Гринго и не скупила землю. Говорят, это богатейшее месторождение. Я сам ничего не понимаю в нефти. У них уже много скважин, они много бурят, и нефти там так много, что она растекается кругом по земле. Они говорят, что не могут ее задержать, так велики масса и давление. Им нужен прежде всего нефтепровод для спуска ее к океану, и они принялись за его постройку. А пока она стекает по ущельям, и это колоссальный убыток». «Построили ли они нефтехранилище?» — спросил Фрэнсис. Этот разговор сразу направил его мысли на нефтяную компанию Темпика, в которую была вложена большая часть его состояния. Несмотря на повышение акций компании на бирже, он с момента своего отъезда из Нью-Йорка не имел о своих делах никаких известий. Гасиендадо покачал головой. «Транспорт», — пояснил он. «Перевозка материалов с морского берега к источникам на мулах невозможна. Но они уже многое сделали. У них есть нефтяные озера, большие резервуары в горных низинах, запруженные земляными дамбами, и все-таки драгоценная жидкость утекает по ущельям». «А резервуары у них крытые?» — спросил Фрэнсис, вспомнив опустошительный пожар в первые дни существования компании «Темпико». «Нет, сеньор», — Фрэнсис неодобрительно покачал головой. «Их необходимо делать крытыми», — сказал он. «Достаточно спички, брошенной пьяной или мстительной рукой какого-нибудь пиона, и все погибло. Плохо ведется дело, плохо. «Но ведь я не компания Эрмусильо», — заметил Гасиендадо. «Да я это и говорю по адресу компании Эрмусильо, а не по-вашему», — пояснил Фрэнсис. «Я сам нефтяник. С меня сдирали уже по 3 шкуры. Мне приходилось платить чуть ли не 100 000 за подобные случайности или преступления. Никогда не знаешь, от чего и как они происходят, но что они происходят, это факт». Что еще сказал бы Фрэнсис о необходимости защиты нефтяных резервуаров от преступных или беспечных пионов, так и осталось неизвестным, так как в этот момент главный надсмотрщик плантации подъехал к ним на лошади. В руке у него была палка, и он с интересом разглядывал пришельцев, одновременно зорко следя за артелью работавших поблизости пионов. «Сеньор Рамирес, будьте любезны, сойдите с седла», — учтиво обратился к нему его хозяин, Гасиендадо, и, как только тот спешился, представил его гостям. «Лошадь ваша, друг Энрико», — сказал Гасиендадо. «Если она падет, пожалуйста, верните седло и сбрую, когда вам это будет угодно. А если не будет удобного случая, то забудьте, что вы мне обязаны чем-либо, кроме вашей всегдашней любви и дружбы. Я сожалею, что все ваше общество не может воспользоваться моим гостеприимством, но начальник полиции — кровожадная собака, я это знаю. Мы сделаем все возможное, чтобы направить его по ложному следу». Леонсия и Энрико сели на коней. Багаж был прикреплен к седлам кожаными ремнями, и кавалькада двинулась. Алессандро и Рикардо бежали рядом, держась за стремена отцовского седла. Этим достигалась большая скорость, и Генри с Фрэнсисом, последовав их примеру, в свою очередь уцепились за стремена Леонсии. К луке ее седла был привязан мешок с серебряными долларами. «Здесь какое-то недоразумение», — объяснял Гасиендадо своему надсмотрщику. «Энрико Солано честный человек. Если он берется за какое-нибудь дело, значит, это дело честное. И то дело, за которое он взялся теперь, каково бы оно ни было, во всяком случае, честное дело. И все-таки Веркара Эхихос гонится за ними. Если он явится сюда, мы направим его по ложному следу». «Да вот он и сам», — сказал надсмотрщик. «Но пока что у него нет никаких шансов получить лошадей». И он, как ни в чем не бывало, стал разносить работающих пионов, крича, чтобы они постарались сделать за целый день хотя бы столько, сколько им полагается сработать за полдня. Гасиендадо искоса наблюдал за быстро идущей группой людей, предводительствуемой Альваресом Торресом, но делал вид, что он их и не заметил. Он совещался со своим надсмотрщиком, как выкорчевать пень, над которым работали пионы. Он любезно ответил на приветствие Торреса и вежливо, но с оттенком лукавства спросил, не на поиски ли нефти он ведет свой отряд. «Нет, сеньор», — ответил Торрес. «Мы разыскиваем сеньора Энрико Солано, его дочь, его сыновей и 2 высоких гринго, которые с ними. Нужны-то нам гринго. Они проходили здесь, сеньор?» «Да, они здесь прошли. А я-то подумал, что они тоже заболели нефтяной горячкой. Они так торопились, что даже не смогли выполнить долга вежливости и провести с нами некоторое время. Они даже не указали цели своего путешествия. Они в чем-нибудь провинились? Впрочем, мне не следовало бы задавать такой вопрос. Сеньор Энрико Солано настолько порядочный человек, в каком направлении они пошли?» — спросил, захлебываясь, начальник полиции и выдвинулся вперед из отряда своих жандармов. Пока Гасиендадо и его надсмотрщик лукавили, указывая совершенно ложное направление, Торрес заметил, что один из пионов, опираясь на лопату, напряженно слушает. И пока начальника водили за нос, и он уже отдал приказание двинуться по ложному следу, Торрес незаметно швырнул прислушивающемуся пиону серебряный доллар. Пион кивком головы указал, куда действительно ушли беглецы, незаметно поймал монету и снова принялся выкорчевывать пень. Торрес отменил приказ начальника полиции. «Мы двинемся в другую сторону», — сказал он, подмигнув начальнику. «Некая пташка шепнула мне, что наш друг ошибается и что они двинулись в другом направлении». Жандармы бросились по горячему следу. Гасиендаду и надсмотрщик переглянулись, удивленные и подавленные. Надсмотрщик движением губ дал понять, что надо молчать, и бросил быстрый взгляд в сторону пионов. Виновный пион работал рьяно и сосредоточенно, но другой его товарищ едва заметным кивком головы указал на него надсмотрщику. «Так вот какая эта пташка!» — воскликнул надсмотрщик. Он бросился на пиона и начал трясти его изо всех сил. Из лохмотьев пиона выкатился серебряный доллар. «Ага!» — сказал Гасиендадо, смекнув, в чем дело. «Он разбогател! Это ужасно, что один из моих пионов столь богат! Нет никакого сомнения, что он убил кого-нибудь из-за этого доллара! Бейте его, пока он не сознается!» Удары градом посыпались на спину и голову пиона. Несчастный стоял перед надсмотрщиком на коленях, а тот лупил его палкой. И он сознался, каким образом он заработал этот доллар. «Бейте его! Бейте еще! Забейте его насмерть! Это животное, предавшее моих лучших друзей!» — с кротостью в голосе приговаривал Гасиендадо. «Впрочем, постойте! Будьте осторожнее! Не добивайте его до смерти, а избейте его только до полусмерти. У нас мало рабочих рук, и мы не можем себе позволить роскошь ждать полный простор нашему справедливому гневу. Бейте его так, чтобы ему было очень больно, но чтобы он через 2 дня мог снова работать». Можно было бы написать целый том о немедленно затем последовавших муках, приключениях и злоключениях пиона. Это была бы эпическая картина. Но вряд ли приятно смотреть или долго останавливаться на том, как человека забивают до полусмерти. Скажем только, что, получив всего лишь часть причитавшихся ему ударов, он вырвался из рук надсмотрщика, оставив в его руках половину своих лохмотьев, и как безумный бросился в заросли. Надсмотрщик, привыкший передвигаться быстро только верхом на лошади, остался далеко позади. Мучимый болью и страхом вновь попасться в лапы надсмотрщика, пион бежал так быстро, что, проскочив через заросли и затем вынырнув из них, он наткнулся прямо на отряд Солано, переходивший вброд через ручей. Он упал на колени и плаксиво умолял о милосердии. Он жалобно хныкал, потому что только что предал их. Но они этого не знали. И Фрэнсис, увидев, в каком он жалком состоянии, отстал от отряда, отвинтил металлическую крышку своей карманной фляжки и влил в него половину ее содержимого, чтобы привести его в чувство. Потом он нагнал своих спутников. А жалкий беглец, бормоча нечленораздельные слова благодарности, бросился бежать в другую сторону, опять под защиту зарослей. Но истощенный недоеданием и чрезмерной работой, он не выдержал и упал без чувств под сенью зеленых деревьев. Вскоре после этого к ручью прибыла и погоня. Впереди Альварес Торрес с видом собаки, вынюхивающей добычу, затем жандармы и, наконец, замыкая шествие, задыхающийся начальник полиции. Влажные отпечатки ног пиона на сухих камнях по берегу ручья привлекли внимание Торреса. В один миг пион был извлечен из своего убежища, вытащенный за жалкие остатки лохмотьев. На коленях, ибо эту часть тела ему, очевидно, было суждено чаще всего пускать в ход в этот злосчастный день, он, умолявший о пощаде, был подвергнут допросу. Он отрицал, что знает что-либо об отряде Солано. Он предал их и был наказан, Но тех, кого он предал, он получил помощь, и в нем зашевелилось какое-то сознание добра и, пожалуй, чувство благодарности. Он стал уверять, что с того момента, как он предал Солану за серебряный доллар, он больше ничего не слыхал о них. Палка Торреса обрушилась ему на голову 5 раз, 10 раз, и, казалось, ударом не будет конца, если он не сознается. В конце концов, Пион был жалким, несчастным существом, забитым с колыбели. Палка Торреса грозила ему смертью. Его собственный хозяин, Гасиендадо, не мог себе позволить роскошь забить его до смерти, но Торрес мог позволить себе это удовольствие. И Пион не выдержал и указал направление, в котором ушли преследуемые. Но это было только началом его злоключений. Едва он успел предать семейство Солана во второй раз, он еще стоял на коленях, как на место истязания верхом на взмыленных лошадях ворвался Гасиендадо с несколькими своими соседями и надсмотрщиками, которых он призвал на помощь. «Мой пион, сеньоры!» — вскричал Гасиендадо, у которого так и чесались руки самому вздуть виновного. «Вы истязаете его?» «А почему бы нет?» — спросил начальник полиции. «Потому что он мой, и я один имею право истязать его, и я хочу сделать это сам!» Пион подполз к начальнику полиции и припал к его ногам, умоляя не выдавать его. Но он искал жалости там, где ее не существовало. «Вы правы, сеньоры», — ответил начальник полиции Гасиендадо. «Мы должны действовать по закону. Он ваша собственность, и мы вам его возвращаем. Кроме того, он нам больше не нужен». «Но это замечательный пион, сеньор. Он сделал то, чего не сделал еще ни один пион за все время существования Панамы. Он сказал правду 2 раза в течение 1 дня». Пиону связали руки на животе. Веревку зацепили за седло надсмотрщика и поволокли его обратно, мучимого предчувствием, что самые жестокие побои, предназначенные ему судьбой в этот день, еще впереди. И он не ошибался. По возвращении на плантацию его привязали, как скотину, к изгороди из колючей проволоки, а его хозяин со своими друзьями, помогавшими ему в поимке, отправились в Асьенду завтракать. Пион хорошо знал, что его потом ожидает. Но колючая проволока изгороди и хромая кобыла в ограде за ней зародили в отчаянной душе пиона отчаянную мысль. Хотя колючки проволоки врезались в его кожу, он быстро перепилил о них свои путы и свободный, если не считать ответственности перед законом, прополз под изгородью, вывел через калитку хромую кобылу и, барабаня босыми пятками по ее ребрам, пустил ее вскачь в сторону спасительных кордильер.